Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Добрый день, наши дорогие слушатели. И мы продолжаем говорить про историю нашего города, региона и тех людей, которые оставили след в истории не только наших мест, но и далеко за пределами. И сегодня мы поговорим про вторую часть известных авантюристов. И говорить мы будем сегодня про политического авантюриста, аристократа, обладателя несметных богатств, множества имений, любимца европейских правителей, Михаила Глинского. Того человека, который был видной фигурой средневековья, и жил он в 15-16 веках. Вообще, род Глинских – это аристократическая фамилия. Ее истоки уходят корнями в могучую Золотую Орду. Они происходили от сына хана Мамая из рода Киатов. Ну, даже правильно сказать, не рода, а племени. И если проследить, то это одно из древнейших монгольских представителей родов. При этом, если ряд исследователей находит и вовсе то, что брат, как раз таки, Есугей, ну, был как раз таки папой Чингисхана. Поэтому мы говорим про человека, который очень значим в истории Евразии. Вот. Ну, в целом, потомки как раз таки проявили себя много где, будучи правителями, воинами. И вот один из таких как раз таки будет героем нашей сегодняшней передачи. При этом, как сама говорит семейная легенда, один из потомков по имени Алекса стал, Алекса, правильно сказать, стал важным членом княжеской свиты Витовта. Я уже говорил, как-то у нас был эфир о том, как появились на белорусских землях татары, ну и вот в основном большое количество их прибыло во времена Витовта. И вот знак особого признания и верности за службу вот этот представитель, как бы, будущих рода Глинских, Алекса, получил во владение в прекрасном городе Глинск. Он располагался на просторах современной Сумской области Украины, и город стал столицей владения рода Глинских. Алекса в последующем становится удельным князем, ну, он приобретает не только территорию, но и самое главное, новое имя. Его уже называют Александр. И самое интересное, что он крестится, то есть принимает уже христианство, при этом именно в его православном направлении и, соответственно, соответствующая культура. И вот одним из интересных черт, которая напоминала о татарских родах Глинских, если вот вы посмотрите на герб этой семьи, семейный герб, то вы увидите, там изображается княжеский престол, символом власти, скипетр, и он очень похож на родовую такую тамгу киатов. Поэтому этот герб символизирует не просто богатство истории, но и уникальное происхождение и связь с далекими предками. Отец нашего героя, Лев, был отцом пяти детей. Земли, которые он в изначальном этапе имел, они не были такими богатыми и большими по количеству владений. Все потом очень сильно изменилось, как только он выдал удачно свою дочь замуж за Мартина Хребтовича. В итоге члены этой знатной семьи, они в тот момент занимали очень высокие государственные должности в Великом княжестве Литовском, Русском, Жемайцком, смогли позаботиться о своих новых родственниках. Ну и сам Михаил Глинский уже рождается, когда семья значительно постепенно начинает возвышаться. И рождается наш герой Михаил Глинский в 1470 году. А в скором времени родственники обратили внимание, что он вот из всех детей Льва был очень таким талантливым из братьев, и будет принято решение в конце 90-х годов 15 века отправить юного князя Глинского путешествовать по Европе, чтобы там набирался уму разуму, учился, смотрел. Вот, он посещает там Бранденбург, Саксонию, Ломбардию, дворы Габсбургов, Витинов. И в целом, надо сказать, что в Европе его вот это вот посещение стран заняло порядка 12 лет. Здесь же он выучил основные европейские языки, а самое главное, осваивает военное дело на службе в войсках императора Священной Римской империи Максимиана I из рода Габсбурга. Более того, он становится личным другом Максимилиана, как, впрочем, и других венценосных особ Европы. Затем поступает на военную службу к еще одному будущему своему другу, саксонскому курфюрсту Альбрехту, и участвует в войнах во Фрисландии. При этом он проходит постепенно, занимая вот воинские ступени службы, и за это будет удостоен орден ордена Золотого Руна. Как писал в последующем вот, известный такой посол Сигмузмунд Герберштейн, он отметил, что вот как раз-таки Михаил обладал особым таким острым умом. Он умел как раз-таки снискать славу среди и женщин, и среди монарших особ. Но не только это была единственная война, страсть его натуры. Михаил, между прочим, как считается, окончил медицинский факультет Болонского университета. И можно считать, что с какой-то степени он был одним из таких, ну, можно сказать, первым дипломированных врачей, который потом, когда вернется на наши земли, ну, правда, не будет никогда врачевать, но, на всякий случай, как раз-таки образование получал. Да и потом надо посмотреть, что его интересы постоянно менялись. Вот, например, когда он окажется в Риме, он будет увлекаться живописью. И перерисовал там, как ряд исследователей, немало юных натурщиц. Получился также на факультете богословия. Пытался заниматься астрономией. В то время эта наука, между прочим, считалась наряду с медициной, философией, настоящей наукой. Ну, а вообще Италия эпохи Возрождения, если мы посмотрим время, когда он там находился, конечно, это особая среда. Но и здесь же Михаил отходит от веры своих предков. Он тайно принимает, кстати, католическую веру, что, правда, не помешало ему потом как с таким вести активно деятельность уже на своей малой родине. Ну и вообще неизвестно, как бы сложилась судьба Михаила, если бы не очередная кабацкая драка. То есть вот, что интересно, что эпоха Возрождения – это и высокие такие идеи, замыслы, ну и в том числе, конечно же, это была такая вот средневековая часть отношений людей. И вот во время кабацкой драки он неудачно ударил, а может и удачно, кружкой по голове незнакомого юношу, с которым повздорил. И оказалось так, что этот человек никто иной, как племянник декана. Ну, в общем, рука у Глинского мощная, в общем, ему пришлось спешно убегать. Здесь он запишется простым матросом и удирает на корабле. Полгода Глинский плавал, превращаясь в морского волка. Но здесь можно уже представить, что с собой тянет работа морского волка, да, то есть моряка. То есть, конечно, это были портовые кабаки. Здесь он учится сквернословить, учится, как раз таки, управлять кораблем. Вот, ну, заскучал. Сошел в Любике с берега и пишет письмо отцу, что вот все, нету денег, пришли, пожалуйста, дорогой папа. Родитель ответил отповедью, но при этом деньги прислал. Михаил, конечно, задет был словами отца, что вот он бесполезен, что его отправили учиться, а он непонятно куда тратит свой талант. В общем, берется за ум и пытается уже стать предпринимателем. Ну, в то время это должен называться купец. И вот в вольном городе Гамбурге он начинает торговать там, как считается, это была недвижимость, и, разбогатев относительно, отправляет отцу статуэтку, чтобы показать, что вот посмотри, папа, а я все-таки оборотист, и все-таки деньги я уже сам могу себе зарабатывать. Но, правда, эта карьера ему прискочила, и потом он перебирается в Италию. Здесь он попадает к испанскому королю, и его очаровывает, и тот предлагает ему жениться на своей племяннице, но Глинский остепеняться не хотел и жениться, и в итоге помнит все-таки строгий наказ отца, что брать невесту надо из родных краев. И нечего тут привязываться к чужбине. В итоге наш всесторонне образованный, талантливый авантюрист, авантюрного склада человек решает вернуться на родину. Ну а что же будет делать он на родине, мы поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, я напоминаю, или для тех, кто только подключился на нашу волну, что сегодня мы говорим про известного авантюриста, мятежника, политического авантюриста Михаила Львовича Глинского. В первой части передачи мы говорим о том, как он получил образование, как проходили его первые 35 лет в жизни. Ну, а сейчас мы говорим о том периоде, когда он вернулся на родину. А в тот час Великое княжество Литовское представляло собой место, где различные группировки крупных феодалов будут бороться за власть. По сути-то, конечно, великий князь был главным в стране, но по факту не всегда и он определял. Очень много играло соотношение баланса между различными представителями фамилий, вот, и они борются. При этом в тот момент, как раз-таки, они были представлены в Совете, ну, тогда назывался Паны Рады, по сути, такой политический орган управления страной. И вот они борются, стремятся больше подхватить полномочия, ограничить власть великого. К тому моменту князем был Александр, вот, ну, естественно, это ему не нравится, и вот тут является Михаил Глинский, и Александр видит в нем сильного такого независимого человека, он его приближает и не ошибается в своем выборе, потому что наш герой в дальнейшем, кстати, женится на дальней его родственнице Александра, вот, и великий князь Александр начинает доверять все больше и больше, давать важное поручение Михаилу Глинскому, то есть он видит образованного человека, который посмотрел Европу, вот, ну и отправляет его с первым таким визитом в венгерскому королю Владиславу. Это будет буквально начало 16 века, и для чего он его отправляет? Для того, чтобы тот заручился поддержкой в борьбе против еще одного великого княжества, только уже московского. Там же великий князь Александр в дальнейшем, кстати, ну, получает там обещание, что вот в случае какого-то военного конфликта будет поддержка соответствующая. Ну а дальше великий князь Александр все больше сближается с Глинским. Он сперва его назначает маршалком дворовым, а потом делает его управляющим монетного двора. Ну, по сути, как министром финансов, только в то время они отвечали за чеканку монет в княжестве. Фактически Михаил, если ну не правил всем великим княжеством литовским, то оказывал очень значительное влияние на политику земель. Конечно, большое влияние Михаил Глинский, ну, Михаила Глинского на великого князя Александра, оно не осталось без внимания даже для внешних участников там политических игр, вот, и это становится все очевидно даже ханам Золотой Орды. И вот шах Ахмат в тот момент присылает Глинскому посольство щедрые подарки, чтобы заручиться уже в его лице посредничество там при переговорах с великим князем Александром, ну, который в тот момент был князем литовским. Конечно, этот быстрый взлет приближения князя Михаила Глинского Александром не только не обрадовал, да, но и многим даже не понравился, потому что постепенно у него увеличивается власть. А рост влияния Глинского не нравится старой аристократии. Радивилам, Кизгайлам, прежде всего, человек, которого звали Ян Заберезинский. Потому что они беспокоятся, а что будет дальше со страной, когда умрет король? Ведь вдруг власть захватит Михаил Глинский, который, ну, фактически, можно сказать, если не соправителем, то очень много влиял и оказывал на государство. И вот эти враги-завистники начинают мешать нашему герою. Тут еще проблема была в том, что Ян Заберезинский, такой вот главный противник Глинского, у них случилась ссора. Вот до сих пор исследователи спорят, в чем там причина. Ну, по одним версиям, там Заберезинский сбил слугу Михаила Глинского за что тот, конечно, упросил короля лишить неприятеля двух должностей. Или Глинский сам попытался отобрать должности и отдать их своему брату двоюродному. В общем, сложно сказать, но факт остается фактом. У них будут очень сложные отношения, и Глинский утверждал, например, что причиной всему это Заберезинский, который, кстати, попытался якобы его и убить. Как потом отмечал Глинский, что к нему был отправлен исполнитель данного, как бы, действия, нанятый, как таки, убийца, немец, вот, но он все рассказал Михаилу Глинскому, вот, и решил, как бы, не осуществлять, хотя деньги взял от Заберезинского. В общем, все эти интриги Заберезинского в итоге пошли ему только на вред, и Михаил, он, конечно, действовал, при этом в этот раз он оказался очень успешным. Это дело закончилось тем, что его противник Заберезинский попал в опалу Александра, он его удалил от великокняжеской свиты. Ну, а уже с другими противниками Глинский также умело справился. То есть можно сказать, что вот здесь он находится на буквально вершине, то есть защитил себя от различных интриг, заговоров, вот, и эти обязанности начинают включать в себя, да, когда мы говорим про вот эти должности, вот, маршалок, потом там чеканка монет, то есть что оно в себя включало? Начнем с того, что вот обязанности, во-первых, вот он отвечал за соблюдение этикета. А это, соответственно, включало собой организацию приема, посольств, ну и, конечно же, обеспечение хозяйственных потребностей двора. Ну а самое главное, он постепенно оказывал большое влияние на командование дворцовой гвардии. Используя свои связи, Глинский способствовал появлению в княжестве наемных отрядов из Саксонии и Богемии. То есть он видел их участие в многочисленных войнах в Европе, которые постоянно проходили между удельными. Вот. И благодаря этому в Великом княжестве Литовском, например, прибывают первые гвардейские отряды легкой сербской кавалерии, известная как рации, из которых позже сформируется знаменитая гусария Речи Посполитой, то есть, известно, крылатые гусары, вот это оперение, которое на заднем фоне, как считается следователем, это использовалось для психологического воздействия на, как раз-таки, противника, ну, а самое главное, каким образом? Потому что шелестело вот это перо на ветру, а самое главное, это мешало заарканивать всадников. В общем, главная заслуга Михаила в это время становится именно улучшение обороноспособности государства, ну и пик его военного такого гения – это станет сражение в войне против крымских татар под Клецком. В общем, предыстория такова. Летом 1506 года очень большое, тысячное, там несколько десятков тысяч войска татар вторгается на территорию Великого княжества Литовского. И Михаил Глинский едет вместе уже к тому моменту уже в возрасте и больным Александром в Лиду, чтобы тот возглавил собранную армию в борьбе. Но после прибытия в Лиду Александр все-таки решает не ехать на войну, потому что вот это очень сложно физически. Вы не забывайте о том, что не было таких комфортных условий перемещения, да, то есть это не машины, это не автобусы, не железнодорожные, или не уже говоря про авиаперелеты. Это всегда на лошади. Это всегда походная часть жизни. И вот достаточно, представьте, несколько там, часов в день на лошади, и, конечно, физически ты уже очень сильно изнемог. А если ты еще и не здоров, как в случае было с Александром. В общем, он решил передать все дела панам рады. Ну, а сам вернулся в Вильно. Михаил же Глинский приходится остаться с армией, которую на тот момент возглавляет гетман. Звали его Станислав Кишка. И вот 4 августа 1500 года войска Великого княжества Литовского подходят к Клецку. Здесь стоит один из таких загонов татарских с награбленной добычей, с большим количеством паломников. Кстати, одна главная цель вот именно постоянных набегов крымских татар — это для того, чтобы пополнять будущими рабами, которые продавались активно в Османской империи. В общем, ночью перед битвой Станислав Кишка тоже внезапно заболел. Да так, что не смог сесть на коня, и все командование по каким-то причинам он решает доверить Михаилу Глинскому. Ну, что остается? Придется, конечно, брать знамя и отправлять вместе с войском на бой. В общем, битва состоялась на реке под Клецком, и у маршалка было всего лишь там, как отмечают следователи, около 10-тысячное войско, а у князя Бетигерея оно было в 2 или в 3 раза больше. Там, кстати, следователи спорят. Ну, в общем, во всяком случае, неравнозначно, даже больше. Вот, и одерживает победу. То есть наш герой Михаил Глинский становится таким военачальником, который показывает свой военный талант, который он, по сути, шлифовал, будучи в многочисленных войнах в Европе. Ну и освобождает большое количество пленных. Вот, более того, вот, взятые в плен сами же татары, многие из них остаются в Беларуси. При этом многих из них отселят в Минске. Я уже говорил когда-то про то, что вот в Минске когда-то был целый район проживания татар, который назывался «Татарский конец». Ну, а про Михаила находятся слухи о том, что вот, смотрите, человек, который показывает большую славу. Однако очередной кульбит судьбы. В общем, после победы и освобождения мало времени пройдет, когда не станет его патрона, князя и великого князя Литовского и короля Польши Александра. И вот что стало после его смерти с Михаилом Глинским и как его судьба изменилось. Мы поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Тем временем мы подошли к самой интересной развязке про нашего известного такого политического авантюриста Михаила Галинского. В предыдущих частях нашей программы мы говорили про молодые годы, где он получил образование, какую он славу снискал во времена правления Александра I, во время битвы под Клецком, где разобил фактически отряд, загон такой вот крымских татар. Однако радовался своей победе Михаил Галинский недолго. Уже в августе 1506 года умирает его друг, заступник, великий князь литовский Александр, и статус и положение Галинского очень сильно меняется. Дело в том, что король Александр умер бездетным, и начинается борьба за престол. И одним из претендентов, как многие исследователи отмечали, имел всевозможные шансы, стал Галинский. В его партию в основном были представлены дворяне, ну, шляхта православных семей Великого княжества Литовского. Однако противники запускают слух. Да, фейк того времени, что Галинский как раз-таки сам и отравил короля, да, чтобы сдать его должность. При этом называли даже благодаря качеству, как вот он это сделал. То есть якобы с его помощью некто доктор Балинский был отправлен для того, чтобы, в общем, отравить. И самое главное, что когда арестовали доктора Балинского, лекаря, Галинский помог ему избежать заключения. Вот он убежал, и это еще больше высказало подозрение о том, что, а нет, может быть, все-таки... Ну, на самом деле здесь очень спорно. Вообще, если мы посмотрим все вот такие моменты смерти людей, даже если они там в силу возраста, они всегда или так иначе приписывались отравителям. Сколько уже приписывали Бонни Сфорце, которую мы тоже уже как-то говорили, сколько она отравила, вот. Ну, в общем, в то время это не то, что баловались, это было таким нормой для общества решать как говорится, избавляться от своих противников. В общем, на трон взошел младший брат Александра Сигизмунд I Ваза, ну или Жигимонд I Ваза. И Жигимонд пообещал Глинскому оставить звание и владение. Но любви между новым монархом и фаворитом старого не возникло. Король отобрал у брата Глинского Ивана Киевское воеводство, потом он потеснил положение его второго брата, да и у самого, как раз таки, Михаила начинаются проблемы. Дело в том, что в этот момент как раз таки активизировались противники Глинских, тот самый Ян Заберезинский. В общем, сложно сказать, что он там рассказывал молодому монарху. В общем, тот очень сильно ополчился на Михаила, и после своей коронации он снимает Глинского с должности маршалка дворового, вот, снимает его с должности управителя монетным двором, ну и вот эти должности он теряет. А вы представьте, человек, который был, во-первых, родовитый, который общался с великими мира сего, который изведал победу в войне, и тут вот такое отношение. Конечно, у него возникли вопросы. А где же справедливость? Он пытается писать монарху, что это все неправда, что это все клевета, но противники делают так, что, в общем, не подпускают к царственной особе. В общем, обращаются за помощью он уже к крымскому хану, к венгерскому. В общем, заступничество не помогло. Галинский затаил обиду и начинает собирать армию. Вот что интересно, в то время была такая традиция, если там крупные феодалы их что-то не устраивало, они особенно в Великом Князстве Литовском, потом в Речи Посполитой, постоянно собирали свои, ну, сказать, частные военные компании и могли оказать очень такую существенную, как бы, хаос в государстве. В общем, некоторые историки считают, что вот это восстание князя будущее, да, попытка как-то обратить на себя внимание, спровоцировали уже его противника, в том числе и еще один такой человек, которого звали канцлер Ян Ланский. В общем, первым делом он, кажется-таки, как начинает собирать армию? Ну, он дает своим сторонникам, представителям семьи Глинских, тех шляхтичей, которые как бы связывали с этой фамилией свою дальнейшую карьеру. Ну, и собирается вокруг среди православных вот слух о том, что вот якобы всех православных будут переводить в католичество. Ну, а те, кто откажутся, будут казнить. Сам же князь, я напомню, тайно принял католичество, крестившись еще в Италии. В общем, начинается мятеж, который войдет в историографию как мятеж Глинского. Вот. Ну и как он его начинает? Он едет к своему заклятому врагу Яну Заберезинскому. Это будет как раз-таки уже в 1508 году. Приезжает с отрядом в Гродно. Врывается в его двор, ну и там слово за слово. В общем, они поговорили так хорошо, что он его взял и убил. После этого он отправляется в Троки, пытается захватить город, но там уже сказали, что все, как раз-таки случилось преступление, пан Заберезинский убит сторонниками Михаила Глинского. В общем, первые походы Глинского, они были неудачными. Вот тут тоже вопрос о том, как мы говорим про его военные таланты, но отряды по всей Литве будут отправлены, однако не так уж и спешит поддержать и прилегающая шляхта, местная шляхта, которая как раз-таки смотрит, а чем же все это закончится. В общем, он пытается взять Ковенский замок, отправляется на Новогрудок, но терпит неудачу. К Вильне он даже не стал подходить, вот, потому что город уже, понятно, что очень сложно взять, а это большое количество надо армии, а самое главное, осадных орудий. Так что Глинский возвращается вот здесь уже на нашей земле в славный город Туров. И начинает вести с Сигизмундом и Великой княжеской радой переговоры. Тогда же, как считается, что уже будучи вот на Туровской земле, Глинский вступает в контакт с Великим княжеством Московским Василием III. Я напомню, это папа известного Ивана Грозного. Ну, Василий III предлагает свою помощь. Да, здесь вот историки спорят, кто был инициатором, ли Михаил, или все-таки представитель Московского княжества перейти на службу. В общем, он соглашается перейти к нему на службу, тут ему пообещал сохранить ему земли, ну и помочь в борьбе уже с влиянием его противников. Вот. Ну а дальше вот это вот восстание князей, оно перерастает в своеобразную войну русско-литовскую, которая будет длиться там несколько лет. Правда, после того, как Василий III взял Глинского под крыло и отправил ему помощь несколько воевод, дела у него пошли не так уж хорошо, потому что с одной стороны, какие успехи были? Ну, взяли Мозырь, хотя до этого здесь наместником был его двоюродный брат. Но по-большому ему не удалось не взять ни одного такого более-менее существенного города. Хотя он пытался осадить и Клет, и Гомель, и Житомир, и Овруч. Вот, и отправлены были отряды на Киевщину. Вместе, кстати, с московскими княжествами, московскими войсками они осаждают Минск, но взять его не смогли. И вот, в общем, после этих неудач армия отходит к Пощёву, вот, и здесь Глинский оставил войско, казну, а сам решает отправиться в Москву просить заступничество у Василия. То есть он понимает, что мятеж оказался неудачным, вот, ну и великий князь Московский его одаривает, дарит ему несколько отрядов помощь. Однако потом будут вестись переговоры между двумя княжествами, и будет подписан мир. Не просто мир, а его назвали Вечный мир. Литва признавала все завоевания Москвы, но она при этом конфисковала часть земель Глинских на русской земле. Вот его позволили уйти, вот, и дальше как раз-таки на этом перипетии не заканчивается. Вообще, заключенный в 1508 году Вечный мир оказался не таким уж и вечным. Мир продержался всего лишь 4 года. А потом опять боевые действия между двумя государствами возобновились, и вот здесь будет еще один факт из биографии нашего героя, который просто заново буквально перечеркнул его часть как бы предыдущей работы, да, и его судьбы. В целом, если биографию посмотреть, то она фактически это как разные люди. Хотя мы говорим сегодня про одного и того же самого человека. В общем, что было после 1508 года, когда началась военная кампания, мы поговорим в оставшейся части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Для тех, кто только подключился к нашему эфиру, я напоминаю, что сегодняшняя тема программы про Михаила Глинского. Человек, семья вообще Глинских, которых имела большими, располагала владениями на западе современной Гомельской области. И вот сейчас мы подошли к финалу. То есть я напомню, что Михаил Глинский известный авантюрист политический, поднял мятеж, но неудачно сбежал в Великое княжество Московское, а там очередная война начинается против Великого княжества Литовского, хотя до этого был подписан Вечный Вечный мир. И вот этот военный конфликт, который начался через 4 года, привел к тому, что государство теряет Смоленск. Дело в том, что в 1514 году, когда под Смоленском появляется Глинский, командующий уже передовым там, полком московским государством, в общем, он ведет осадные работы, не совсем удачные, вот, но самое главное, вот во всем, чем был хорош Михаил Глинский, Михаил Львович Глинский, это его коммуникативное качество. В общем, он ведет переговоры с солдатами, с гарнизоном, с жителями Смоленска и обещает им всего хорошего, что вот если они сложат противостояние. Хотя до этого дважды пытались Смоленск взять, вот, но, в общем, с третьей попытки ситуация крайне сильно меняется. В общем, гарнизон Смоленска решает все-таки сдать Смоленск, вот, и это станет, ну, таким успехом, можно сказать, от этой военной кампании. Ну, тут понять его тоже можно, мотивировать. Ситуация была такая, что Василий III как-то так невзначай сказал, что ну вот возьмешь Смоленск, смоленские земли, и они будут твои. Поэтому он, конечно, вдвойне пытался здесь реализовать, вот, и обманул. Обманул его князь великий Василий III, он не передал ему Смоленск в свое правление. В итоге вот это невыполнение обещаний очередной раз разгневало Михаила Львовича Глинского. До этого я напомню, что когда его обидели княжество Литовском в лице Сигизмунда I, он перешел на сторону врага заклятого, Великое княжество Московское. Здесь же он очередной раз решает предать уже нового своего хозяина, вот, и решает вернуться на родину. Ведет переписку с Сигизмундом, тот обещает ему простить его, однако об этой переписке становится известно Василию. Ну и, конечно же, человека Глинского берут с письмом, то есть есть все железные доказательства за то, что он пытается сбежать из Московского княжества в Великое княжество. В общем, Глинского берут под арест и доставляет князю Московскому. За свою попытку сбежать его заковывают в кандалы и бросают в тюрьму. При этом, как отмечают исследователи, измученный Глинский часто вот можно было наблюдать в Смоленске, когда он ходил в сопровождении стражи и должен был время от времени ходить по улицам Смоленска с протянутой рукой, чтобы получать монеты в стакан на свое содержание. В общем, если бы там не ступился давний друг Максимилиан, император Священной Римской империи, там еще ряд других персонажей, возможно, нашего героя уже и казнили. Но так его держали под арестом очень долго. Те же самых 13 лет, сколько вот он когда в Европе обучался, столько же он пробыл в заключении. Ну а в 1526 году очередной кульбит. В общем, Василий III решает развестись. Надоела ему жена. Ну, не сколько надоела, она ему просто не рожала наследников, а ему нужны были дети. В общем, он ее отправляет по традиции в монастырь. Вот тогда же разводиться сложно было, понимаете? А здесь вот как-то сама захотела, ближе к Богу. В общем, отправила в монастырь и берет себе новую избранницу. И так уж сложилось, что его избранницей становится женщина из рода Глинских, которую звали Елена Васильевна Глинская, племянница нашего героя. В общем, юная супруга смогла добиться освобождения своего дяди из заключения, вот, который вышел из темницы в конце, ну, вернее, в начале 1527 года. Прежние грехи были забыты, и здесь он уже опять будет осыпан подарками. Даже отправляли его когда-то в поход на Казань. Там, правда, конечно, успехов они не обнаружили, вот, ну, а в скором времени умирает, уже спустя, там, 3 года после, там, 6 лет после освобождения, Василий III. И вот здесь, представьте себе, бывший узник, человек, который там постоянно боролся с своими противниками, можно сказать, что, ну, занимает огромное влияние, будучи регентом будущего малолетнего сына Ивана, Василия III, Ивана IV, который в нашей историографии будет как Иван Грозный. Но, правда, там недолго он как-то мог оказывать на политику государства, потому что Елена-то, конечно, и была племянницей, но не так уж она испытывала такие родственные отношения к своему дяде. В общем, она сделала так, что его как бы дядю, в общем, отстранили от управления, вот, ну, а чтобы в борьбе за престол как бы совсем от него избавиться, там, объявили его в заговоре, схватили и уже посадили в тюрьму, где он и умер от голода уже в 1534 году. В общем, вот так вот закончилась Биография человека, которая, ну, можно целый просто остросюжетный сериал. Михаила Львовича Глинского. А, кстати, на наших землях в Норвлямском районе есть легенда о том, что когда он бежал из земель Великого княжества Литовского, что где-то там, под Норовлей, в лесах, он, возможно, оставил свои несметные богатства. Ну, богатства, конечно, у него были, будучи главой монетного двора, но так или нет, пока никто не обнаружил. Быть может, со временем какие-нибудь археологи и обнаружат клад Глинского. Так что, я думаю, впереди у нас еще много интересностей. Ну, а вы оставайтесь с нами до следующего понедельника, и мы продолжим рассказывать про историю нашей страны и нашего региона. Ну, а с вами был Вадим Барабанов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.